Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Теперь обновленный «Атлас мира» вновь выходит не только на нашем сайте свобода.орг в виде подкаста, но и в радиоэфире. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Война в Сирии продолжается уже шестой год. Международная неправительственная организация «Спасите детей» не так давно опубликовала доклад под названием «Невидимые раны». Это первое исследование влияния шести лет войны в Сирии на детей, которые оказались в лагерях беженцев, а также в осажденных городах, в основном на территориях, находящихся под контролем оппозиции, сражающейся с армией Башара Асада. Выводы психологов и психиатров, оценивавших перемены в детях, очень печальны и тревожны, рассказывает моя коллега Ирина Лагунина.
Что в сумке? Группе сирийских детей дали сумку и попросили их представить, что в этой сумке могло бы сделать их счастливее. Вот ответы.
«Моего отца убили, и я хотел бы его вернуть, потому что с ним моя жизнь была лучше. Ашраф, 8 лет, Восточная Гута. Я хочу школу и учителей, чтобы они нас учили, и много учеников, чтобы мы были счастливы и учились читать и писать. Арва, 15-17 лет, пригород Алеппо. Я хочу вынуть танк, чтобы уничтожить все самолеты. Камаль, 11 лет, пригород Алеппо».
Затем их спросили, а что бы они хотели положить в сумку, от чего бы они хотели избавиться?
«Есть мины, которые не тикают, и дети с ними играют, не зная, что они взорвутся. Я бы положил их в сумку, чтобы дети не страдали». Амар, 15-17 лет, пригород Алеппо. «Все оружие, чтобы Сирия была безопасной». Айша, 11 лет, пригород Алеппо. «Я положу все, что вызывает страх и порождает войну». Фади, 15-17 лет, Восточная Гута. «Я хочу положить снаряд, потому что он нас убивает». Хасан, 8-11 лет, Алеппо.
Эти дети не смеются, не радуются обычным детским радостям, не испытывают чувства восторга, надежды, мечты. Это дети войны. Дети психологически раздавлены и истощены. Когда пытаешься с ними петь, они вообще не откликаются, рассказывает учительница из осажденного города Мадая. Они не смеются, как смеются все дети. Они рисуют детей, изувеченных войной. Танки, осаду, еду, которой нет. Это исследование провели сотрудники международной гуманитарной организации «Спасите детей». Доклад называется «Невидимые раны». За шесть лет конфликта в Сирии родилось поколение, которое не знает ничего, кроме войны. Это приблизительно 3 миллиона детей. А еще миллионы, может быть, уже забыли, какой бывает мирная жизнь. Исследование «Невидимые раны» раскрывает психологические и психические последствия конфликта для организма детей, которым неминуемо предстоит выстраивать новую страну и новое послевоенное общество. Они хотели бы достать из сумки безопасность, мир, школы, учебники, погибших родных, друзей, которые стали беженцами, прошлое, дом, и только редкие из них – игрушечные машинки, куклы, футбольные мячи и мобильные телефоны. Одни хотят отомстить и хотели бы вынуть из сумки оружие, другие хотели бы вынуть молитвы. Они намного более едины в том, что хотели бы спрятать в сумку самолеты, бомбы, снаряды, орудия, вертолеты и все то, что вызывает страдания и грусть. Мы говорим с вице-президентом организации «Спасите детей» Грегом Рэмом.
Меня поразило, собственно, поэтому мы и сделали это исследование под названием «Невидимые раны», что мы видели одну за другой истории того, как дети не могут справиться со стрессом. Дети хотят быть детьми, но на них не зарастают эти психологические шрамы, и они не могут ходить в школу, они прибегают к наркотикам, они не могут спать, они становятся агрессивными по отношению к своим близким, к братьям и сестрам. Во всем мире дети хотят быть детьми, но эта война уничтожает их жизнь.
Исследование показало следующее. 84% взрослых и все дети сказали, что продолжающиеся бомбардировки и обстрелы – основная причина психологического стресса в ежедневной жизни. 89% сказали, что поведение детей становится все более нервозным по мере продолжения войны. У них развивается чувство постоянного страха. 80% сказали, что дети и подростки становятся все более агрессивными. 71% сказал, что дети все больше страдают от недержания мочи во время сна и непроизвольного мочеиспускания. Это симптомы как так называемого токсического стресса, так и посттравматического синдрома. 2/3 опрошенных детей сказали, что потеряли близкого человека, или что их дом попал под бомбардировку или обстрел, или что они были ранены. 51% опрошенных подростков сказали, что прибегают к наркотикам, чтобы справиться со стрессом. Вы не первый раз проводите исследования детей в ситуации вооруженного конфликта. Сирийский конфликт как-то отличается от остальных?
Это исследование отличается от того, что мы делали раньше, тем, что заостряет внимание именно на вопросах психического здоровья. Очень часто исследования положения детей ставят в центр проблемы отсутствие школ или медицинского обслуживания или еды. Но даже если все эти условия у детей есть, война продолжается уже 6 лет, и ей не видно конца. Какой отпечаток это накладывает на детские мечты, на их психику, на их благополучие в целом? Это все опустошает их, и мир должен обратить на это внимание наряду с проблемами еды, медицинской помощи и образования.
Как вы поняли, что в Сирии надо исследовать именно эту проблему психологического здоровья детей?
Организация «Спасите детей» работала с сирийскими детьми, бежавшими от конфликта или запертыми в нем, с самого начала войны. И мы слышали день ото дня, и в лагерях беженцев, и через наших партнеров, которые работают внутри страны, одни и те же истории. Истории о детях, которые не могут спать, которые не могут контролировать мочеиспускание во сне, которые начинают принимать наркотики. И потом мы поняли, что надо попытаться отобразить это все в цифрах. Надо это документировать, а не рассказывать все эти истории по отдельности. Мы поняли, что больший эффект будет иметь полноценное исследование этой проблемы.
Напомню, мы говорим с вице-президентом организации «Спасите детей» Грегом Рэмом. Еще в 2015 году обследование сирийских детей в лагерях беженцев в Турции выявило, что у 45% из них есть симптомы посттравматического синдрома. Это в 10 раз больше общемировых показателей. У 44% появились симптомы депрессии. Врачи говорят о том, что многие дети-беженцы страдают эпилепсией, нарушением физического и умственного развития. Но это дети, которые уже выбрались в безопасные соседние страны. Организации «Спасите детей» удалось опросить 450 детей и их родителей в 14 районах Сирии, в основном в районах под контролем оппозиции. По данным Детского фонда ООН и ЮНИСЕФ, опубликованным 13 марта, 280 тысяч детей живут в сирийских городах в условиях блокады, практически полностью отрезанной от гуманитарной помощи, включая медицинскую помощь. А в целом гуманитарные работники с трудом добираются до 2 800 тысяч детей в стране.
Осады городов особенно чудовищны. Гражданское население, дети, держатся в заложниках войны. Мы все понимаем, что война – это ужасно, но гуманитарную помощь надо пропускать, еда должна поступать детям. Дети должны получать хотя бы базовую медицинскую помощь, они должны получать образование. Наша организация «Спасите детей» призывает немедленно прекратить осаду населенных пунктов, чтобы дети смогли получить хотя бы самое необходимое.
Сказал в интервью радио «Свобода» Грег Рэм. Как ведут себя эти дети? Во время одной из фокус-групп сквозняк захлопнул дверь. Дети в ужасе закричали, приняв резкий звук за разрыв бомбы. «Я ненавижу самолеты. Самолет убил моего папу», 7-летний Марван повторил это 3 раза, с каждым разом повышая голос. Это первое исследование такого рода в Сирии, которое говорит о том, что дети получают психические симптомы, которые потом скажутся на их здоровье, на их развитии, причем не только на психическом развитии. Были ли такие исследования раньше? Есть ли уже понимание того, какое общество сформируется после этой войны в Сирии?
Я не встречал исследований этой проблемы, хотя не исключаю, что кто-то и изучал этот вопрос. Но что интересно, было много исследований посттравматического синдрома у военнослужащих, которые участвовали в вооруженных конфликтах. Наше исследование касается того, что означает посттравматический синдром для детей, которые просто оказались в ситуации войны. Мы знаем, что когда солдаты возвращаются с войны, полученные психологические травмы довольно серьезно влияют на их способность продолжать привычный образ жизни. Так что мы знаем о том, что представляет собой этот синдром, и мы должны помочь этим детям справиться с ним, приспособиться к нему, наладить нормальную жизнь. потому что в противном случае воздействие травмы на их будущую жизнь может быть очень серьезным.
Посттравматический синдром у ветеранов войн нередко выражается в неадекватном поведении в мирной жизни, неспособности жить в семье, которая была до войны, алкоголизме, наркотиках, постановке себя над законом. В США ветераны Вьетнама добились того, что наличие посттравматического синдрома является смягчающим обстоятельством при совершении преступления. Выявленный у детей в Сирии токсический стресс исследован Гарвардской школой на примере детей из неблагополучных семей. Этот вид стресса приводит к необратимым последствиям для организма человека, включая сердечно-сосудистые заболевания в более зрелом возрасте и когнитивные нарушения. Вы подняли вопрос о необходимости психологической помощи детям в конфликтах. Как это внести в повестку дня международного сообщества, в международный понятийный аппарат?
В какой-то степени международная гуманитарная помощь в целом движется в этом направлении. Думаю, такие исследования, как невидимые раны, помогают всем, кто предоставляет помощь населению в зонах конфликтов. Защита гражданского населения и детей – это приоритет для всех гуманитарных организаций и в этой войне, и во всех конфликтах в принципе. Это исследование ставит целью следующее – мы просим мир не забывать об этих невидимых ранах. Надо не просто оказывать медицинскую помощь, надо оказывать и психологическую помощь. Потому что если мы этого не сделаем, воздействие этих ран на будущее сирийских детей окажется ужасным.
Мы беседовали с вице-президентом организации «Спасите детей» Грегом Рэмом. «Мой сын в страхе просыпается посреди ночи, просыпается с криком. Вот так это все влияет на детей. Ему снятся кошмары, просыпается в слезах, иногда выбегает на улицу. Ему снятся кошмары из-за войны, из-за бомбардировок, из-за страха. На его глазах зарезали ребенка, и у него начались кошмары, что зарежут его. Когда на глазах ребенка человека обезглавливают, разве он может потом не бояться?» Фирас, отец Саида. Эта история из доклада «Невидимые раны».
Напоминаю, что над этим материалом работала моя коллега Ирина Лагунина. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. С тех пор, как Россия ввела так называемые контрсанкции против стран ЕС, ограничив импорт многих продовольственных товаров, в целях личного потребления в Россию из Евросоюза можно ввести без уплаты пошлины 5 килограммов пищевых продуктов. Благодаря оживленной приграничной торговле в эстонской Нарве, которую с российским Ивангородом соединяет мост, супермаркетов больше, чем нужно для обслуживания 60-тысячного города. За июнь этого года объем оформленных в них сделок такс-фри превысил 5 миллионов евро. Однако не только россияне везут отсюда на родину европейские сыры и ветчину. Эстонские челноки скромно и незаметно, но упорно несут пешком через мост продукты, которые потом продаются не только по соседству, но и в Санкт-Петербурге. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в странах Балтии Мария Кугель.
Норвегианин Александр, постоянный житель Эстонии с российским паспортом, пенсионер, через границу ходит регулярно. Расскажите, пожалуйста, как вы начали этим заниматься?
Совершенно случайно. Просто знакомые, видя, что я часто хожу раз в неделю в Россию, и покупаю там сигареты для себя. Сказали, ты просто так ходишь. Почему тебе не ходить и не носить, и заодно заработать на сигареты? Это небольшие деньги, это порядка 2 евро. Но я и принял это предложение.
2 евро за один проход через границу?
Да.
А за какой вес?
За 3-4 килограмма. Раз в 3 дня примерно. Это допустимый вес до 5 килограмм, который узаконен. И я прохожу один раз, заработаю тут же у хозяина 2 евро, покупаю себе сигареты и оправдываю как бы этот проход.
А что это за люди, что это за фирма, на которой вы работаете?
Ее даже фирмой нельзя назвать. Это стоит автобус, сидит человек, у которого примерно 15-20 клиентов, и они ходят и таскают даже по несколько раз в день. Иной раз и по 4 раза.
И я слышала, что российская сторона ограничивает количество ходок.
Ограничивает. В последнее время таможенники некоторые пропускают и по 2, и по 3 раза, а некоторые фиксируют и записывают в списки, что один раз проход – это законно. Спрашивают, вы с какой, с коммерческой деятельностью ходите? Ну, все отвечают, что нет, для себя. Это еда. Там и вино таскают, которая разрешена 4 бутылки сухого вина, или же 5 килограмм сыра.
Вы конкретно сыр носите, да?
Я конкретно носил и сыр. Ну, я ношу, потому что я уже пожилой человек, поэтому я ношу 3-4 килограмма. Паштеты, колбасы, то есть продукты, которые потом увозятся, складируются на Ивангородской стороне и увозятся в Питер. Там складское помещение. И все, и ухожу. И все.
И
моя проблема кончилась. Туда подъезжают питерские машины, забирают этот продукт и увозят в Питер.
Скажите, вас досматривают как на эстонской стороне, так и на российской?
На эстонской не досматривают вообще. А на российской периодически досматривают. В основном кладут товары на весы, смотрят, что там, и пропускают без проблем.
Скажите, вы многих людей знаете, которые вот так вот носят?
Многих, многих. Здесь, в Нарве, таких компаний 5 или 6 машин.
И на каждую из них работает по 15 примерно человек?
Ну, примерно. Носят и одежду, носят и вино, носят сыр, носят продукты.
Ну, в основном сыр, да?
Ну, не в основном. Вот в той богадельне, в которой я вот сейчас, меня подтянули, там сыр. Эта машина, в которой мы берем этот товар, она где-то берет на базе оптом. В машине много коробок этого сыра. Там сидит человек, который по рекомендациям, зная, что ты такой-то и такой-то, что ты честный человек, я же могу этот сыр просто съесть или выкинуть, получив денежки, да? Я получаю сразу там 2 еврика, я его понес и сдал в арендованную площадь. В Ивангороде есть просто помещение, которое они берут в аренду.
Вам сразу платят под честное слово, и все честно несут до конца?
Да, потому что там посторонних, в общем-то, нет. Все как бы заслуженные люди рекомендуют тебя, тебе доверяют. И когда ты уже в процессе, естественно, идут телефонные разговоры. Этот пришел, а этот пришел, а этот пришел, а этот пришел.
Ах, у них связь?
Конечно, конечно, конечно. Телефонная связь. Тот, который принимает товар, тот, который отпускает товар.
А сколько максимум можно заработать на это дети?
В день в среднем 7 евро.
А сколько дней обычно люди работают?
Каждый день. Там все в основном пенсионеры. И мужчины, и женщины. И женщин очень много. Мужчин не очень много. Но вещи носят больше, там, 10 килограмм. Но это другая фирма.
Это сезонно как-то обусловлено или круглогодично ходят люди одинаково?
Ну, я знаю, что уже вот эта фирма существует уже как минимум год. А все остальные я не знаю. Схема будет работать очень долго. Потому что Питер накормить эстонским сыром на десятки лет. Миллионный город. А сыр наш качественный.
Редактор Нарвской студии эстонского общественного телерадиовещания Михаил Камашко ежедневно наблюдает загрузку челноков запрещенкой из окна редакции во дворе дома номер 12 по улице Александр Пушкини. Эта деятельность разворачивается под носом у городского управы, которое располагается в том же здании. Через проходную можно выйти на Петровскую площадь к пограничному пункту.
Да, есть два направления. Это из Нарвы в Россию, то, что делают нарвитяне, и из России в Нарву. В Нарву это обычно одиночки, люди, которые приносят для себя или там, для знакомых чаще всего дешевые сигареты, это дешевый алкоголь, водка и прочее, конфеты, пряники, которые делаются в России еще по советским технологиям, поэтому напоминает вкус детства. Из Нарвы в Эстонию возят более централизованно, то есть это действительно там есть на той стороне, на российской стороне, скажем так, теневые, наверное, предприниматели, не думаю, что они платят налоги. Они удовлетворяют желания питерцев и россиян вот и в каких-то европейских продуктах, которые теперь не достать в России. То есть здесь буквально в 5 метрах от Нарвской студии ЕРР находится такой один из пунктов, где приезжают микроавтобусы, люди устраиваются в очередь, им сумки нагружают, и они несут через границу. То есть это именно там французские, голландские сыры, испанские колбасы, это эстонские продукты, потому что они петербуржцам традиционно нравятся. Можно назвать также бытовую химию. Есть такой распространенный миф, что европейские там средства для мытья посуды, порошки, они лучше. В той же России для мытья посуды средства хуже отмывают. Также отсюда носят дорогой алкоголь. Вина, коньяки, виски. У нас здесь они стоят на порядок дешевле. С эстонской стороны вот, нарушения закона нет. Единственное, что вот налоговики могли бы поинтересоваться, а где же налоговые выплаты и как оформлены эти люди. Я не думаю, что они платят подоходный налог, потому что, конечно, там расчет наличными, на руки. Суммы небольшие, от 3 до 10 евро. Все эти продукты оказываются в Санкт-Петербурге. И там продаются либо в магазинах из-под полы, либо через своеобразные интернет-магазины, часто оформленные в группах ВКонтакте или Фейсбуке. Просто фотография, набор продуктов, цены. Если в Гугле наберете «эстонские продукты СПБ», вы найдете гигантское количество групп в Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке, просто сайты, где можно купить эти продукты.
Кто этим занимается?
Они резиденты Эстонии, но они являются российскими гражданами либо не гражданами, обладателями серых паспортов, и они пересекают границу без виз, поэтому они могут делать это очень легко и просто. Эстония их никак не контролирует на выпуске, Россия, не знаю, может, есть какие-то договоренности с российскими таможенниками.
Вы бывали в магазинах в Санкт-Петербурге, которые торгуют запрещенкой эстонской?
Нет, я не бывал. Я знаю, что их действительно много. У меня даже некоторые знакомые, которые остались в Санкт-Петербурге, иногда пользуются этими магазинами. С интернет-магазином все очень просто. Звонок, либо личное сообщение в социальной сети. Если ты знаешь некую точку, магазинчик небольшой, который торгует из-под полы, просто туда приходишь и спрашиваешь, там, есть ли Мышкин сыр? Тебе говорят, есть. 350 ре. Примерно как-то так.
Какова маржа?
Там не такая уж и большая наценка. Мы не говорим о том, что есть какая-то там группа очень богатых петербуржцев, которые за какие-то нереальные деньги покупают эстонский обычный столовый сыр, который каждый день эстонцы кладут себе на бутерброд. То есть, если полкилограмма сыра, упаковка стоит там 2,5-3 евро, то в России это будет стоить где-то 300-350 рублей, значит, это где-то 5 евро. Плюс учитывайте, что нужно заплатить людям, которые здесь в Эстонии работают, здесь нужно заплатить людям, которые переносят, нужно заплатить за транспорт, бензин и всю эту дистрибьюцию продумать.
И объемы, судя по всему, не настолько велики, чтобы на этом бизнесе можно было делать большие прибыли.
То, что мы здесь наблюдаем, да, вот один двор, там одна, две, три машины стоит, микроавтобус, у каждого микроавтобуса по человек по 10, ну так они пару раз за день пройдут через границу. А может быть, есть еще дворы. Плюс, видимо, есть еще люди, которые загружают там к себе в микроавтобусы и пересекают на автомобиле границу. Может быть, кто-то там возит через не только Нарва-Ивангород, но в наших южных границах, да, в Псковской области. Объем для эстонских мерок значительный. Для российского рынка это, конечно, ничто. Причина, по которой это находится в такой тени достаточно долго, что это слишком дорого было бы делать облав, найти нарушения и судить этих людей, привлечь к административной ответственности за что-нибудь. В Эстонии считают работу налогового инспектора достаточно дорогое удовольствие для налогоплательщика, поэтому выхлоп его работы должен быть больше, чем его зарплата. Тем более, что эти продукты куплены в Эстонии, с них заплачен 20% налог здесь, в Эстонии. Работают эти магазины, в них работают местные жители.
Запретительные списки эстонской таможни длиннее российских. Многие товары нельзя перевозить через границу Евросоюза, в том числе молочные и мясные продукты. Кроме того, урон от безакцизной торговли дешевыми российскими сигаретами, алкоголем и топливом был настолько высок, что их ввоз для личного употребления тоже пришлось радикально ограничить, рассказывает руководитель Нарвского таможенного пункта Вальдемар Линна. Однако вывоз продуктовой запрещенки в Россию эстонских таможенников не беспокоит.
Ну, начнем с того, что эти ограничения действуют в Российской Федерации. То есть у нас тоже есть свои нормы. Если человек не превышает их, то он может свободно приносить товары и сюда, к нам. Если мы говорим о сигаретах и алкоголе, то внос в Эстонскую Республику у нас очень четко регламентирован. Сигареты можно принести 2 пачки 2 раза в месяц при первом пересечении, алкоголь 1 раз при первом пересечении. Конечно, люди стараются заработать и на вынос товара, и на внос товара. Но я думаю, если и кто-то просочился, то 1 раз или 2, то в следующий раз он все-таки попадется. И внутри нашего пункта пропуска 3 терминала, легковой и автобусов, пассажирский, то есть пешеходный, и как бы грузовой. То есть на каждом ведется работа.
А вы сами заметили, что пешеходы, скажем, с сумками стали чаще ходить через мост, чем до введения эмбарго?
Если так взять общие цифры, то, конечно, количество пересечений увеличилось, но здесь наверняка и сыграла роль то, что российские туристы стали больше приезжать, выровнялся немножечко курс рубля, опять же, стал намного выгоден для российских граждан. Получение визы стало попроще, то есть все эти, у нас пункт перестроен, и за 2 года очень сильно подняли количество пересечений, уменьшив время пересечения границы. Ну, если брать по пешеходной составляющей, то, мне кажется, конечно, больше все-таки ходит жители Нарвы.
Часто ли люди возвращаются, часто ли их заворачивают?
Ну, бывали случаи, конечно, когда человек превышал какие-то нормы вноса в Российскую Федерацию, заворачивали, и, скажем, если что касается продуктов питания, то после того, как человек вышел из Эстонии, товар теряет статус Европейского Союза. И поэтому, если в случае, когда его Россия вернет назад, то товар этот просто у него изымается. Он внести в Эстонию больше не имеет права. Будь это дорогой сыр какой-то, какие-то вяленые испанские ветчины или там итальянские, то это все он остается без них.
То есть люди просто у вас эти сумки оставляют?
Эта процедура называется перечисление в госсобственность, после чего товар уничтожается. То есть государство как бы берет на себя обязанность уничтожить, и в связи с этим, конечно, расходы со стороны государства. Человек, кроме того, что он остался без товара, никаких дополнительных наказаний не несет, если он это дело задекларировал, если, опять же, он спрятал, то есть утаил от таможенного контроля, то в этом случае может быть возбуждено дело о проступке. И он получит не только лишится товара, но и получит штраф. В последнее время люди стали как-то уже более осведомленные, знают те нормы, которые разрешены для проноса в Российскую Федерацию. Они стараются все-таки их не нарушить.
Напоминаю, что с представителем погранично-таможенной службы Эстонии в городе Нарва Вальдемаром Линно, а также с другими героями этого репортажа, беседовала корреспондент Радио Свобода в странах Балтии Мария Кугель. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!